Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях российский музыкант, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России, профессор Уральской государственной консерватории Максим Андреевич Басок. Мы поговорим о творческом пути нашего уральского композитора, его творчестве и преподавательской деятельности, которой Максим Андреевич отдал многие годы своей творческой жизни. Максим Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
Детство у меня было, я считаю, очень насыщенным, таким позитивным, поскольку жили мы на Визе. Жили при таком полудеревенском, полугородском укладе жизни, когда у нас и был небольшой огородик, и в то же время можно было спокойно заниматься музыкой. У нас было пианино свое, самая ценная вещь, может быть, в доме. Вот, мама музицировала, две сестры учились последовательно. Сначала в музыкальной школе, потом в музыкальном училище. Вот. Ну и я, в общем, достаточно рано вокруг вот такой вот работы старших привык музыкой заниматься, и как-то она сделалась, ну, моим главным делом жизни, как теперь я уже понимаю. Вот. Жили мы непосредственно в близости от единственного работавшего в то время храма, храма Иоанна Предтечи. Наискосок от нашего дома был такой небольшой дом, где помещалось епархиальное управление, так что, в общем, священников и, наверное, даже главу священников мы наблюдали постоянно в таком черном зиме. Вот он ездил. Так что к этому отношению было самое, я бы сказал, такое доброе, благожелательное. Собственно, в детстве, наверное, у всех бывает красоты много и больше, чем каких-то моментов неприятных в жизни.
Ну, детство нам всегда вспоминается с особой добротой, с какой-то особой теплотой. А тем более, когда вот живешь рядом храм и все время в доме музыка, это все-таки, наверное, формирует... как-то особенно человека.
Понимаете как? Ну, так получилось, что у нас семья была интеллигентная, и мой дед, которого я уже в живых не застал, я ребенок поздний, вот, мой дед работал горным инженером в Пермской области, в городе Кизеле, и вот достаточно в таком провинциальном, в удаленном таком медвежьем углу, тем не менее, мама, допустим, очень старалась научиться играть на пианино, и, в общем, это было довольно любопытно, если учесть, что родилась она в разгар гражданской войны, власти менялись, а вот культура как-то оставалась, в семье нашей она закрепилась, и, видимо, культура, она, в общем, лечит от очень многих каких-то потрясений, которые постоянно вокруг происходят.
Ну, а в дальнейшем выбор профессии, как дальше устроить свою жизнь, возникали такие вопросы? Как определилось так, что вы стали заниматься музыкой профессионально, пошли учиться?
Видите ли, тут произошел такой какой-то случай, который со стороны кажется очень необычным. Дело в том, что раз уж старшие сестры у меня музыкой занимались, так сложилось, что совсем незадолго до того, как мне идти учиться, у нас в Свердловске была открыта школа для одаренных детей, так она называлась, музыкальная десятилетка в 43-м году. Считайте, лет через 16, что ли, я пошел учиться, поскольку две сестры у меня занимались музыкой всерьез уже на профессиональном уровне, то мама решила, что мне бы надо было в этой школе учиться. Ну вот я туда пришел, как-то там приглянулся, год поучился на виолончели. Обычно у нас в школе не было принято, с того инструмента, на котором начал учиться, переводить на другой. Мама как-то очень энергично настояла, и мне пришлось наверстывать упущенное. Потом я учился, значит, на рояле, вот, а потом стал заниматься сочинением музыки, и тоже мудрая моя мама как-то углядела вот этот момент, и хотя сейчас я воспринимаю вот эти мои опыты с некоторой долей такой насмешки, но надо было это разглядеть. А потом произошел случай, который определил все в моей жизни. Произошло следующее. В то время, когда я учился где-то в классе в третьем, к нам приехал в Свердловск известный композитор, очень такой в рамках нашей страны, Дмитрий Борисович Кабалевский. Мы в хоре пели на премьере его кантатного сочинения в филармонии, и он пришел в десятилетку просто показать свое мастерство. Сейчас бы назвали это мастер-классом, тогда такого названия не было. Вот, и, соответственно, Дмитрий Борисович сам поиграл, сам рассказал, уже собрался уходить и спросил, не пишет ли кто-то музыку. Ну, вот у меня были в то время опыты такие довольно забавные, то есть не просто-напросто, а писали мы с приятелем оперу, оперу писали вот так вот, в двух действиях, большую, вот, до сегодняшнего дня я так этот опус и не закончил. Ну, короче, я вылез на сцену на приглашение Дмитрия Борисовича, что-то немножко поиграл. И поскольку он торопился, он сказал, ну ладно, на будущее, пожалуйста, вот мой адрес, пиши на мой адрес, посылай свою музыку, я отвечу. Ну, я как-то подумал, что такой большой человек вряд ли будет со мной переписываться, но ноты все-таки послал, переписал кусочки. И что вы думаете? Пришел ответ, ответ очень серьезный, ответ, я бы сказал, такой профессиональный, что ли, вот, после чего уже как-то отступать назад уже было нельзя, и вот... Да, до 71 года все вот так пишу музыку, никак не остановлюсь.
То есть это послужило таким определенным толчком, что вы двигаетесь в правильном направлении?
Вы знаете, ведь получается как? Если у человека что-то получается в руках, самое главное, чтобы никто по рукам не бил. А если будут еще и поддерживать, то это вообще здорово. Потому что, понимаете как, вот у сегодняшних детей... Вот буквально вы пришли после того, как я занимался с группой студентов, ну, допустим, им там около 20 лет, все равно дети. Дело в том, что у них не так много ситуаций в жизни, когда они именно свои творческие навыки могут проявить. Что хорошо было в советское время? В советское время у ребят... Очень много было разнообразных возможностей, кто занимался авиамоделизмом, кто занимался там какими-то еще особыми другими творческими вещами, там, не знаю, камни обрабатывал, там, еще что-то. Ведь мы вот сегодня помним тех людей, кто руководил этими детьми, вот. И получалось, что кто-то уходил там в какое-то конструирование, кто-то уходил очень хорошо, себя проявлял в спорте. Сейчас таких возможностей, мне кажется, стало существенно меньше. Особенно если учесть, что многие вещи переводятся на платную основу. Вот, поэтому, ну вот, инициативы, мне кажется, стало немножко меньше. Потом... Раньше дети меньше отвлекались на какие-то посторонние вещи. Сейчас, к сожалению, великий и ужасный интернет отбирает у детей невероятно много времени, вот, причем неконструктивно организованного.
Ну, вы также ведь начали и очень рано преподавать в консерватории и отдали нашей Уральской консерватории огромную часть своей жизни в качестве преподавателя, потом и как профессор здесь уже сейчас воспитываете своих воспитанников. Вообще, сколько поколений вы воспитали?
Ну, вы знаете, если 50 лет моей работы преподавательской в консерватории поделить на 5 лет, сейчас, правда, у нас еще и 4-летнее обучение, давайте будем считать на 5, то значит, ну, поколений 10 получается, тут просто математика-то ясная.
Ну, и совсем недавно по этому поводу состоялся концерт, посвященный вашей работе в консерватории, вот этому знаменательному юбилею 50-летней преподавательской деятельности. Как он прошел? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, я считаю, что он прошел очень хорошо. В каком смысле? Дело в том, что сегодня так складывается ситуация, что осталось сравнительно немного композиторов, которые хорошо работают со словом, с поэтическим словом, со словом там народной песни, с привычными текстами, церковными и так далее. Мне вот в жизни приходится работать с самыми разными текстами и фольклорного происхождения, и написанными поэтами, и обиходными текстами. Я их не боюсь, я очень много в этом направлении работаю, пишу. И как раз в концерте прозвучало 3 вокальных цикла на стихи самых разных поэтов, вокальные миниатюры, фрагменты из оперы, которые отчасти сделаны на фольклорной основе, ну а текст оперы, как и либретто, пришлось мне делать самому. Вот. Это один из бажовских сказов, сказ «Синюшкин колодец», очень интересный такой, фантастический, как сейчас бы сказали, вот сюжет. Ну и там просто лексика должна была быть фольклорной, естественно, раз это уральского происхождения текст. Вот, поэтому там еще в концерте прозвучали 3 больших фрагмента из этой оперы. Правда, пока, естественно, не под оркестр, но это была вот такая первая проба пера, и мне кажется, достаточно такая успешная проба пера.
Но вы же написали очень огромное количество произведений за свою жизнь. Вы какой-то подсчет ведете, сколько их? Это же просто... Ну, такой очень кладезь просто такая.
Ну, видите, слово «кладезь» очень такое лукавое слово. Почему? Потому что есть много композиторов в мировой практике, у которых огромное количество опусов. Скажем, из наших композиторов очень много музыки у Чайковского, у Римского-Корсакова, вот, у Шостаковича, у Прокофьева. Во-первых, не вся музыка звучит, во-первых. Во-вторых, вся музыка, которая написана в провинции, а как бы мы ни чились воспринимать наш город как столичный, мы в каком-то смысле все равно находимся в ранге провинциального города. Вот. А это означает, что, скажем, были периоды, когда музыка, написанная уральскими авторами, а она оставалась в единственном экземпляре, поскольку возможности печати были ограниченными, а лучше сказать, нулевыми. Возможности исполнения тоже были, в общем, скромными. Вот. Кроме того, не всегда понималось значение материалов, сделанных тем или иным автором. И вот я веду такой предмет «Музыка уральских композиторов». Из первых рук ребятам рассказываю, как происходил музыкальный процесс на Урале. Есть композиторы, у которых большой список написанной музыки, но это, в общем, мертвый такой список, когда трудно или невозможно, точнее, восстановить те или иные опусы. Вот. Просто по разным причинам, скажем, родственники не осознавали, что они делают, иногда выбрасывали просто в мусор отдельные сочинения, отдельные ноты. И музыка просто пропадала в таком виде. До сих пор у нас нет возможности для большинства уральских композиторов создать, ну, какой-то режим наибольшего благоприятствования. То есть даже ноты могут быть, но они могут лежать мертвым грузом, не дождаться ни исполнения, ни исследователя для этой музыки. Вот, поэтому обидная это, конечно, история. Пока человек жив, но он сам хотя бы пропагандирует свою музыку. С другой стороны, это было всегда, И я думаю, что мы знаем самых крупных композиторов, а рядом работали, может быть, не менее значительные фигуры. Вот. Так что это, конечно, такая история грустная в целом.
Максим Андреевич, я хочу вернуться еще к одному разделу вашего творчества. Он, наверное, является все-таки предметом такой особой гордости. И я хочу поговорить о детском репертуаре, который вы написали тоже очень в большом количестве. И работали и с хорами, и организовывали детские хоры здесь. Расскажите, пожалуйста.
Ну, дело в том, что я не столько хоры организовывал, вот, сколько организовывал театральные коллективы. Дело в том, что ребятам, особенно в сегодняшних условиях, не всегда легко себя проявить. Я об этом уже говорил. Ребятам хочется, придя с улицы, сразу заявить о себе, допустим, в музыкальной или в хоровой школе, как о лидерах. Вот. Между тем, процесс воспитания лидера, солиста в хоре или там исполнителя первых ролей в театре, он, в общем, очень длинный. А сегодня ведь все люди спешат очень сильно. И поэтому до какого-то внятного художественного результата доходят далеко не все ребята. Но если в школе, допустим, есть театральный коллектив, то все равно шансов больше себя проявить. Я организовывал театральные коллективы на всех детских уровнях, начиная от детского сада до высшего звена обучения. Вот. И у нас многое что получалось. Например, мы организовали на то время единственный в стране России детский музыкальный театр, где бы вы думали, в условиях детского дома. Детского дома. Ребята и так обделены вниманием взрослых, им достается каких-то вот таких привилегий меньше, чем обычным детям в семье. Но они настолько были счастливы тем, что вот их привлекали к такой вот работе. У нас был спонсор, вот, который нам, в общем, очень даже помогал. Спонсор сильный, Уральский горно-металлургический, УГМК, как он называется, переводится, УГМК. В общем, дело в том, что в городе Верхняя Пышма был детский дом, который в качестве спонсоров все время вот посещали деятели оттуда. И так сложилось, что я предложил вот такую идею, и на эту идею откликнулись, и в течение 5 лет мы вот такой вот коллектив создавали. Кстати говоря, получали какие-то внятные награды за нашу работу, и наши шефы, наши спонсоры УГМК тоже, значит, спонсировали, было время, наши поездки в столицы, сначала в Москву, потом в Ленинград. Мы выступали, значит, в других детских домах с показом наших спектаклей. Вот, у нас была хорошая, большая статья в учительской газете, и я полагал, что этот наш опыт, возможно, как-то задержится и даст другие плоды, ростки, там, прочее такого. Увы, к сожалению, до сегодняшнего дня, вот, подхвачен этот опыт вроде бы не был. Во всяком случае, я не слышал ни каких-то известий о существовании других подобных коллективов, вот, ни каких-то запросов на материалы нотные. В общем, факт тот, что вот мы это сделали, но я могу сказать, что почти уверен в том, что вот дети, которые у нас раскрыли свои способности, свои таланты, в жизни им, наверное, чуть-чуть жить станет приятнее, хотя бы от воспоминаний, как мы с ними работали, как мы друг друга понимали, как мы, так сказать, друг друга ценили и любовно друг к другу относились.
Максим Андреевич, ну вот складывается какая-то парадоксальная ситуация. Время, которое сейчас дает, казалось бы, столько возможностей и технических, можно найти разный материал, какую-то информацию, а с другой стороны, нету какой-то основательности, что ли? Вот в сравнении вы говорите с советским, если прошлым мы вспоминаем. Почему такая ситуация складывается? Вроде бы столько возможностей, а реализовать таланту стало себя труднее.
Видите, в чем дело? Реализовать таланту стало себя труднее, вот почему. Ну, во-первых, сегодня, например, в семьях очень мало детей. Очень мало детей, и даже вот когда мы один из последних проектов осуществляли, детский театр музыкальный в детском саду, мы наблюдали такую ситуацию. Детям очень дома неуютно, когда нет братишки и сестренки, когда даже там какого-то живого существа, той же самой собаки-кошки. Ну, родители как-то сегодня, видимо, заняты слишком зарабатыванием денег, вот, а они об этом не думают, они на перспективу как-то не рассчитывают, вот. Это одна половинка, и мы с такими детьми сталкивались, обделенными родительским теплом, вроде как родители есть, но тепла не хватает. Это одна составляющая. Вторая. Дело в том, что людям, в общем, по своей природе свойственно не усложнять себе жизнь, а упрощать. Вот у человека есть там гаджет, есть интернет. Ему удобно слушать, заниматься творчеством. Это отнимает массу времени. На кого ты попадешь, на какого педагога? Вот. Сегодня, скажем, масса всякого рода эстрадных вот таких направлений развития, которые во многом существуют для одного момента. Ну, для тех, кто организовал это способ заработать самим, причем очень даже сильно заработать. Я, например, знаю такие вот места, где, допустим, для детей специально пишут музыку, скажем так, сказать неважную по качеству, это не значит ничего сказать. Но твоему сыну, там, Пете или дочке Маше написали песню, пожалуйста, родители, раскошельтесь. Причем суммы там очень большие, очень большие. Мы, композиторы, сегодня за свой труд почти практически ничего не получаем. Наше поколение уйдет, мы, в общем, бессребреники. Наше поколение уйдет, писать музыку будет некому, уверяю вас. Или будут делать вот такую одноразовую продукцию, которая сегодня так прорывается в эфир. И когда я, допустим, читаю там большую афишу, или как они сейчас называются, билборды, да, что ли, вот, что там приезжает очередной вот такой раскрученный исполнитель. Мне, например, название его песен абсолютно ничего не говорят. Но я вообще-то не молодой человек, мне вообще-то уже за 70. Поэтому, может быть, я чего-то не понимаю.
Максим Андреевич, и все-таки хочется быть оптимистами, хочется верить, что настоящее истинное искусство возьмет верх, победит вот эту однодневную шелуху. И я хотел бы спросить у вас, какие у вас творческие планы, что бы вы хотели еще в будущем реализовать, как композитор, музыкант?
Видите, в чем дело? Ну, планы-то есть, конечно. Дело в том, что вот та опера, которую немножко мы показали во фрагментах, она написана целиком в клавире. Надо смотреть, как перевести это дело в инструментальный вариант, в партитуру. Это первый вопрос. И как-то поставить, потому что, на мой взгляд, это все-таки интересно. Вот, кроме того, еще есть театральные замыслы. Проблем всегда очень много какого свойства? Ну, во-первых, у меня полная нагрузка в консерватории, а за музыку мою я денег не получаю, поэтому я должен это делать в свободное от работы время. Хорошо, так сказать, что у меня такие возможности все-таки есть какие-то, вот. Хорошо, что я не отвлекаюсь на какие-то посторонние вещи, то есть быт организован более или менее. Но видите, в чем дело? Все время ведь вопрос встает один и тот же. Надо, чтобы музыка, которая написана, она звучала. Хорошо, что есть исполнители, готовые прийти на помощь всегда. Но ведь не все зависит от меня лично. Вот. А вообще, самое главное, по-моему, для человека, это чтобы было здоровье и творческие условия. Слава Богу, в моей семье супруга меня очень хорошо понимает, она не музыкант, она медик, крупный медик. Вот. Но дело в том, что как-то вот акцент сделан на то, что я работаю главным образом в плане того, что я реализую себя в творческом отношении. Ну, а остальное было бы здоровье.
Максим Андреевич, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
А пожелание такое же точно, как если бы это было сказано любым другим слушателям или зрителям. Ну, во-первых, здоровье, здоровье, мира, удачи. Вот. Мира еще и в своей душе самое главное, потому что и вокруг само собой, разумеется. Но если человек с собой живет в ладу, остальные все проблемы как бы отходят на задний план. Вот. Поэтому я бы тоже пожелал всем вот, и удачи, мирного неба, здоровья. Все мои пожелания.
Максим Андреевич, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, вашей семье, чтобы все ваши творческие планы реализовались. И храни вас Бог во всех ваших благих делах.
Спасибо большое.
Друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях был уральский композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России, профессор Уральской государственной консерватории Максим Андреевич Басок. До новых встреч! Храни вас Бог!